В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о людях, которые на деле противостоят обществу потребления, поскольку продукты и прочие необходимые для жизни человека вещи они не покупают, а находят, в том числе на свалках и в мусорных контейнерах. В отличие от нищих, фриганы так поступают по идейным соображениям. Во-первых, чтобы сохранить экологию. Во-вторых, не желая становиться частью системы купли-продажи. А еще потому, что такой стиль жизни кажется подходящим. Во второй части программы мы поговорим также о питерской инициативе фудшеринга. А сейчас в московской студии «Кулк», куратор общественных движений «Мусора больше нет» и «Раздельный сбор» Анна Подолина. И, собственно говоря, вот последователь фриганизма. Игорь Жогин. Ну вот, Игорь, а к вам, собственно, вопрос. То, что я перечислила, это правда или нет? Я вот про это прочитала, да? Вы стали фриганом из идейных соображений или каких-то вот личных пристрастий, может быть, или обстоятельства так сложились?
Сложно однозначно ответить. Разумеется, в первую очередь это идейные соображения. Фриганы все очень разные. Кто-то является вегетарианцем, да?
Ну, и с этого началось, наверное, да?
Да, конечно. Угу. Лично я стал фриганом как-то очень естественно. Это традиция в семье не выбрасывать еду, потому что я застал многих своих пожилых, скажем так, родственников, которые разные были участниками невольными многих событий в нашей истории в 20 веке. И как бы это было все естественно. То есть лучше меньше купить, но не выбросить. А где-то несколько лет назад, когда я узнал, что есть такое слово, такой термин, такое движение, хотя это все-таки не движение, это в России, во всяком случае, одиночки. Я как бы в него включился, это для меня было настолько естественно, так же, как, не знаю, там лет 10-15 назад начать ездить автостопом. То есть здесь никакого не было противоречия, и здесь не было некого модного движа. То есть я не гнался. И на самом деле 3 года назад над нами все смеялись. Сейчас, как вы, как другие ваши коллеги приглашают в студии, мы можем об этом официально, свободно говорить.
Да, это замечательная история. И у нас есть еще возможность посмотреть, собственно говоря, как стиль жизни, как образ жизни, да, фриганство работает. Снял репортаж мой коллега Святослав Леонтьев. И он пожил часть дня вместе вот с ребятами.
Очень странного человека-буддиста, который меня многому научил. И одна из его идеологий была в том, что еду выкидывать как бы грешно, потому что, ну, во многих это религиях есть, и вообще у многих людей, что выкидывать нельзя, это плохо. И он меня приучил, и мы с ним ходили вначале из помоек доставали, в торговых центрах, просто где-то находили недоеденное. И дома тоже у него там какая-нибудь гречка пропадет, он такой: «Не, пока плесень не появилась, я ее съем». И сидел, холодную гречку лопал уже.
В первые разы мне было страшно, я думал: о, люди, сейчас меня кто-нибудь
поймает за руку,
да,
такой:
да,
не трожь, это мое.
Да, да, нет, я больше боялся, что какие-нибудь агрессивные люди ко мне пристанут, типа: что ты тут делаешь вообще, ты что побираешься. Но опыт показал наоборот, попадались люди, и не раз, а много раз, которые подходили ко мне и говорили: хочешь, я тебя покормлю?
Да, бывают такие, которые видят, что ты доедаешь, они подходят, такие: ой, на, вот ничего ты берешь со стола, давай мы тебя угостим.
Да, нормально. И кормят меня в теремке, например, очень много кормили раз, прям повезло. Обидно так.
В целом, вот кто главный враг фригана в фудкорте?
Номер один – это охранник. Номер два – уборщица. Номер три – другие голодные фриганы.
Я бы поспорил, охранники, по большей части, им по большей части все равно, а уборщицы, ну, у них работа убирать это и выкидывать.
Охранникам просто скучно, на самом деле.
Ну, да.
У них даже, в принципе, нету приказа такого гонять нас.
Да, да.
Чего он сидит целыми днями?
Проверим тот?
Так, давайте проверим.
Такое, что уборщица берет поднос с кучей еды. Я к ней подхожу, типа, можно я это возьму, пожалуйста, пока она не выкидывает? Можно я это возьму, и все равно никто есть не будет, вы это выкинете. Она такая, нет, нет, я сейчас охрану вызову, пошел вон отсюда. Думаю, блин,
хочешь
что
такси?
Не так свет. Да.
Она острая.
Давай. Кайфово. Очень острая.
А так вот вообще, вот сколько дней в неделю ты питаешься вот таким вот образом? А сколько дней какой-то вот едой, которую сам покупаешь?
Сам я еду практически никогда не покупаю. Либо я в гостях кушаю, либо вот так вот, либо там, ну, родители покормят. Всегда меня кто-то покормит. У меня это еще с юношества раннего. Я однажды шел по торговому центру, ко мне подходит мужик с твистером из KFC целым и говорит: «Слушай, я наелся, держи, кушай». И тогда я понял, что еда сама ко мне приходит, и мне не нужно ничего делать, чтобы пропитаться. Мне ничего не нужно, просто жить, и еда же, она нужна мне, как я без еды.
Ну, вот такие прекрасные люди, да, живут рядом с нами. Я хочу спросить, Игорь, вы улыбались. Это похожая история, да? Это так, мне просто интересно, как разные люди достаточно, да, приходят, собственно говоря, к одному. Вот,
абсолютно реалистичная история. Недавно, как вчера, я в одной из сетей быстрого питания, не буду рекламировать, съел картошку фри и куриные ножки. Я был этому очень рад. Поэтому, конечно, это реальность. Но надо сказать, что не все фриганы едят объедки. То есть я, допустим, откусные бургеры не ем.
А кто же оставляет целый этот бургер, извините?
Есть мажоры, скажем так, которые зачем-то покупают очень много всего. Как правило, это могут быть там парень с девушкой. Он зачем-то ее приглашает в фастфуд. Он покупает без купонов, без всего огромное количество еды, тратит много денег, там по чеку больше 1000 рублей. Но это слишком расточительно.
Ну да, чек, как правило, остается.
Для фастфуда, да. И все потом-то остается. И как бы просто жалко чисто из каких-то рациональных побуждений. Не потому что там...
Не потому что есть хочется?
Скажем так, нет. То есть показали ребят сейчас, конечно, видимо, у них может быть более сложная ситуация, у них какая-то привычка, они вообще не покупают еду. Есть такие фриганы, есть как бы другие. И надо еще сказать, что все-таки, как правило, не как правило, часто фриганы ищут еду на мусорках супермаркетов. Там еда упакованная и тоже много всего, огромное количество. То есть диву даешь, сколько выбрасывают. А так все верно.
Да, ну вот теперь по поводу выбрасывать, соответственно, Кане вопрос. Есть такая проблема для вас, как для эколога, да, вот это вот этот продуктовый мусор, который, в общем-то, ну, может быть утилизирован таким человеческим способом, а не вот просто испорчен, выброшен. Это как-то решает, может быть, как вы считаете, да, проблему с экологией, хотя бы чуть-чуть?
Я думаю, что не чуть-чуть. Я думаю, что здесь два аспекта есть. Давайте поподробнее, почему. У нас экологический аспект, он может быть минимум 5 базовых ресурсов есть для человека. Это вода, еда, воздух, энергия и переработка отходов. Когда мы эту еду отправляем запакованную в мусор, она будет разлагаться столько же, сколько эта упаковка, столько же, сколько во что она завернута в этот мусор. Поэтому для меня компостирование и переработка органики – это очень важный вопрос. Вся эта еда – это органика. Если ее просто положить в кучку на улицу, даже не в компостер, где она там за день, за три, за семь, в зависимости от технологии, переработается в почву плодородную, она за 2 года, ничего не делая, превратится в почву и не будет вот этих всех ужасов, этого метана, который взрывается на этих свалках и так далее. Это первый вопрос. То есть мы уменьшим количество мусора вообще на помойках, мы это переработаем во что-то полезное, а если мы ее просто даже вынем, если мы решим таким вопрос заодно еще и базовые ресурсы еда для населения, это очень хорошо. Тем более, что сейчас кризис, сейчас очень много людей, мне продавцы жалуются, покупательная способность по еде, не по каким-то другим параметрам, в 5 раз. В 5 раз люди перестали покупать меньше свежих овощей, фруктов. То есть это в том числе мясо, то есть это базовые какие-то вещи, и меня это ужаснуло.
Почему, Ань? Потому что они все-таки продолжают по-прежнему производиться, но не востребованы, и поэтому придется их как-то утилизировать, выбрасывать.
Меня ужасает то, что у нас сейчас настолько неправильно решен вопрос логистики по отходам, что при том, что население, даже работающее сейчас, сильно сокращает свой рацион, огромное количество выходит на помойку, тем более, что все знают, что там первые 2 дня по вот тем же супермаркетам, по магазинам, их обязали это выбросить, но оно еще целое. И сами продавцы этих магазинов там говорят, никогда так не наешься йогуртов, как работая в магазине, потому что оно все еще хорошее. Этим активно пользуются, как ни странно, сотрудники перерабатывающих станций. Мини-перерабатывающие станции есть, сортирующие мусор.
Они вот тоже, наверное, отчасти фриганы, да?
Да, они фриганы, потому что, когда я говорю, как они проживут на 15 тысяч зарплаты официально, они говорят, да они с соседними магазинами договариваются, и то, что у них только что списано, они у них за бесценок или даром вообще получают, и поэтому они не тратятся на еду совсем. Поэтому с этой точки зрения, конечно, решение сразу 2 вопросов. Переработка отходов и еда. Отлично.
Да, но с другой стороны...
Вот... И объем свалок.
Да, спасибо. Спасибо, Аня. А с другой стороны, вот эта вот такая экономическая система, которая, собственно говоря, вот работает именно так, да, и общество потребления, которое тоже привыкло так жить, это такое условие, я не знаю, может быть, развития современного мира вот до некоторых пор. И мы спросили у доцента кафедры теории экономики СМИ МГУ Андрея Бурковского, собственно говоря, вот каким образом движение может ли действительно реально повлиять на экономику в целом, может быть, идеологически, может быть, как-то вот непосредственно вот как движение.
Стремление выбраться из мира товарно-денежных отношений, это значит стремление выбраться из нынешнего, можно сказать, капиталистического, а можно сказать, просто весьма упорядоченного мира. То есть формы протеста могут быть разными. Могут быть студенческие, не знаю, там, протесты, там, середины века, могут быть, я не знаю, контркультура любого типа. Это фактически контркультура, которая упакована, если хотите, в пленку экономики. И мне кажется, это круто. Очень много всего, и это тоже вызывает у меня чувство сожаления глубокого. Очень много в этом мире тратится зря, впустую, ни на что. Естественно, есть люди, которых в голове не укладывается, как можно столько всего потратить впустую. Еще раз возвращаюсь, это вот протест против того порядка, который сложился. Огромное количество ресурсов тратится при добывании, потреблении, неумелом хранении и тому подобных вещам. Я вам скажу так, экономика неизбежно в ближайшие десятилетия изменится, потому что ситуация золотого миллиарда уже не повторится, и она не может быть, не хватит ресурсов планеты. И после того, как глобализация привнесла всем остальным 6 миллиардам, знания о том, как живет первый золотой миллиард, эта ситуация уже никогда не будет прежней. Мир вынужден будет измениться, экономика должна будет измениться, потому что 6 миллиардов людей хотят жить как первый миллиард. Понимаете, в чем дело? Значит, первому миллиарду придется делиться. Значит, так или иначе, не знаю, назовем это левым креном, либо там, я не знаю, то, что вы называете экономикой шеринга, она ее все равно будет больше, потому что если экстраполировать объем ресурсов, который потребляет первый золотой миллиард, то на остальные 6 не хватит всей планеты. Значит, что-то должно, чем-то придется делиться, что-то придется менять, да. Это неизбежно. Почему это все происходит? Потому что все-таки лучше на свете закон, действительно, закон баланса спроса и предложения, соответственно, цена, как представляется, он все равно не абсолютен. И поэтому он допускает вот эти лаги, когда что-то очень неэффективно, что-то неэффективно расходуется. Над этим всем, над базовым законом спроса и предложения, огромная надстройка маркетинга. То есть ты хочешь, ты можешь съесть темный персик, но ты не станешь, потому что ты привык есть свежий, и тебе никто не докажет, что это хороший персик. Понимаете, в чем дело? Базовый закон где-то там работает. Если бы не было этой настройки маркетинга гигантской, которая продает бренды, которая продает иллюзии, фантомы, то, возможно, все было бы эффективней. Но мы этого знать не можем. Но даже если бы не было этой настройки маркетинга, все равно огромный пласт, вот этот лак неэффективности, он бы оставался. Другое дело, что индустриализовать его сделать массовым, чтобы этой неэффективности вообще не было. Невозможно. Поэтому я говорю, фриганство – классный, интересный феномен, но маргинальный, и он будет маргинальным. Потому что как только вы начнете типизировать эти ошибки, эти неэффективности, собирать, условно говоря, недоеденное массово, и будет доказано, что это не вредно, а даже полезно, если вы массово начнете использовать вторичную как бы, там, одежду и т.д. т.п., это моментально встроится в существующую систему, и это уже будет бизнесом.
Мы очень много говорили про еду, и если мы говорим про обывателя обычного, первое, что вызывает отторжение, это гигиена, да, то есть за другим доедать, извините, там зубы испортятся, это все, ой-ой-ой. Но мы не затронули такой аспект, как то, что люди берут вещи с помойки, или то, что люди используют, то, что люди воспринимают как мусор, то есть тема вторичного сырья, что мусор это не мусор, а вторичный ресурс. И вот здесь я не согласна, что это маргинально какое-то движение, оно очень давно идет, и доказано, что если оно отделено чистым, разобрано на конструктор, на хорошие составляющие, никаким это отталкивающим эффектом не является. То есть, если мы берем порвавшийся кожаный пиджак и разрезаем его на куски хорошей кожи, которую мастерицы используют под основу украшений или декорирования одежды, это не может быть маргинальным, потому что оно хорошее. Если мы берем стекло, используем его для искусства, эти бутылки бьем, используем наряду со стразами и прочим, или, например, мы надоевшие украшения разбираем на составляющие, оно надоело или сережка потерялась, то есть арт-переработка – это вторая моя очень важная тема. И говорю, извините, это конструктор, почему это мусор? Да, оно надоело, где-то сломалось, где-то ненужное, где-то одиноко. Но это просто конструктор, который бесплатен. Кто-то хочет от этого избавиться, кто-то хочет, наоборот, это взять. И многие мастерицы сталкиваются с тем, что хендмейд сейчас очень дорог.
Это правда. Это, да, это можно как-то использовать.
И поэтому я сейчас внедряю точки сбора на арт-переработку.
Прекрасно. Мы на сайте нашем, может быть, дадим какие-то координаты для желающих помочь, поделиться.
Да,
но я хочу сказать, что речь-то шла как раз о другом. И речь о том, что на самом деле, вот как мы знаем, секонд-хенд, да, вот это как раз та история, когда, когда это стало продажным, да, это вот то, о чем говорил, собственно говоря, Андрей Верковский, как что это, если это будет популярно, если это востребовано, это просто может превратиться в такую новую систему, и тогда вы останетесь без, вот, собственно говоря, ну, так скажем, возможности использовать, вот, и к тому же люди беднеют, да, то есть все меньше, наверное, вот будет тех людей, которые оставляют нетронутыми там гамбургеры или чизбургеры, да, вот тут вот что
да.
будете делать?
Меня ваши коллеги как-то спросили, как же так, если все так плохо, не отдают нуждающимся, презрительно к ним относятся, как же мы до такого дошли, если еще совсем недавно жили в другом обществе? И я сам не нашел на этот ответ, потому что задаю себе вопрос этот постоянно. Можно посмотреть на опыт некоторых европейских стран, которые до недавнего времени были такие жестко капиталистические, где ситуация повернулась обратно. И ситуацию может решать не экономика, а юриспруденция. Например, в Америке, что мы можем видеть? У каждого продукта есть несколько сроков. То есть срок, пока это вкусно, пока это полезно, пока это безопасно, условно говоря. В России один срок, и часто он занижен производителем. Срок годности на мед – это вообще бред, потому что мед не портится, в принципе. И так далее. Очень жесткие условия ставит Роспотребнадзор. В Петербурге недавняя ситуация, когда люди, кто организует отдачу еды, установили на задворках магазина холодильник, куда каждый мог принести еду. Причем еда, насколько я понимаю, была не с истекшим сроком годности. Но Роспотребнадзор, так сказать, свою епархию решил никому не отдавать. Как так? Какая-то альтернативная движуха. Поэтому здесь еще ментальный, такой политический аспект, безусловно, присутствует. Возвращаясь к Европе, есть интересные примеры. Год назад во Франции был принят закон, когда крупные супермаркеты не могут выбрасывать еду до истечения срока годности, срока реализации, они обязаны отдавать благотворительной организации.
Ага.
И это прекрасно.
Кстати, да.
В России что мы видим? Торговым сетям проще выбросить еду, чем за одни сутки. Это я сейчас обращаюсь к нашим телезрителям, кто, допустим, работает в этой сфере. За одни сутки торговая сеть может по акту передавать юридическому и физическому лицу продукты питания и не несет за это никакой ответственности. Потому что так официально она должна платить за утилизацию этих продуктов. Часто торговые сети не платят за утилизацию, выбрасывают куда попало. Если бы они должны были платить за утилизацию, то у них был бы экономический стимул отдавать в благотворительные организации. Да, это первый аспект. Уже, кстати, экономический. А юридический, да, запреты не так уж плохие. Во Франции закон пробил Фриган. Парень, который, будучи студентом в Париже, приехал с провинции, говорит, я отдавал много денег на аренду жилья, мне не хватало. Я стал замечать, что очень много качественной еды выбрасывается. А в Европе, надо сказать, нет такого экстрима, как у нас, где приходится сталкиваться с разными неприятными объектами в мусорке, скажем так. Там все достаточно цивильно упаковано. И этот парень стал муниципальным депутатом, а потом на федеральном уровне, уже как инициатор законопроекта, пробил закон. Приняли закон, понятно, что бизнесу крупному это не понравилось. Но что делать? Не хочешь работать по правилам, уходи из рынка. У нас, конечно, если будет такая ситуация вдруг, да, вдруг у нас появится какой-то активный депутат, такой не коррупционер, а социально мыслящий, да, что у нас будет? У нас бизнес заводит, у нас очень монополизированный рынок, наценка в российских торговых сетях СОПТа 100%, в Европе не более 20%, поэтому тут все вместе. Тут мы поднимаем вопрос от какого-то нравственного аспекта, да, что у нас в стране, к сожалению, очень плохо относятся к бомжам, как к людям второго сорта. Когда про меня пишут, что вы фриганы, вы не бомжи, я говорю, я негатива не испытываю к бомжам. Я сам первый отдам нуждающимся еду, а себе забираю тогда, когда я понимаю, что вокруг никого нет. А утром все это сомнет мусоровоз. Нравственный аспект. И, конечно же, все смешивается с политикой, с правом и так далее. То есть капитализм наступил внезапно, и вот такие издержки, они просто появились тоже внезапно.
Да, но мне интересно, что общество все-таки каким-то странным образом саморегулируется. Это какая-то вот такая очень, мне кажется, замечательная история, потому что вот мы возвращаемся в торговый центр и продолжаем разговор с нашими героями о том, как они пришли к этому. Это действительно молодые ребята.
В принципе, у меня хорошая благополучная семья, живут в Москве. Ну, нищая довольно, но хорошая. Но еще в 14 лет я поставил себе установку. Не хочу там взрослеть и ипотеку брать. Я сразу себе решил, что с 17 лет я буду жить по друзьям. Каждый день думать, кому в гости сегодня я поеду, у кого переночую. Может быть, на улице буду ночевать. Ну, такую спонтанную жизнь решил себе организовать. И с 18 лет съехал от родителей. И вот искусственно создал себе ситуацию, типа, мне негде ночевать, мне нужно срочно найти, где вписаться и все такое. И так вот, ну, тоже развлекаюсь, в принципе. И это тоже получается абсолютно бесплатно каждый раз. Живу там иногда месяцами у кого-то живу. Один раз было такое, что я жил с подругой и с ее семьей, родителями, братом в ее комнате, а потом сама подруга уехала учиться в другую страну, а я остался жить в ее комнате с ее семьей. Это было очень прикольно. Я впервые за долгое время была своя комната, меня там кормили, любили, покупали мне ботиночки. Лучше, чем мои родители даже.
А сегодня где ночевал, расскажи.
Ой, сегодня нас с друзьями в 11 вечера выгнали с офиски. Мы только приехали, нам сразу говорят, ой, нет, слишком много народу, уезжайте. Мы не смогли ничего найти и ночевали в кофе-хаусе. Купил я из того, что на мне, только этот шарф. Все остальное мне, ну, подарили, в принципе. Даже, по-моему, трусы на мне не мои, честно говоря. Это тоже что-то там подарил,
раскидал погонять.
Носки батины. Вот, то есть не тратишь на все это. Если у меня вдруг появляются деньги, это мне чисто на развлечения, но никак не на нужды.
Ребята, вот реально, вот вы можете жить, вы научились жить, вообще ничего не тратя, как бы просто за счет ненужных вещей, оставляемых обществом. То есть, как бы даже помогаете этим экологии. Вот зачем вам работать, зачем вам чем-то заниматься, зарабатывать деньги, если вам, в принципе, вы умеете жить без них и хорошо жить, еще не хуже других?
Я лично работаю, чтобы как бы не отупеть, потому что когда долго не работаешь, начинает всякая фигня происходить в жизни, а когда ты занят любимым делом, ты, считай, не работаешь, только еще и деньги получаешь за это. У меня лично так.
Ну, я не очень много работаю. Я иногда раньше выходил на дурацкие подработки, типа продавать что-то, поделать хот-доги. Деньги, как я уже говорил, если для капризов таких вот. Все, что мне необходимо, я могу так достать. А если мне вдруг захотелось чего-то этакого, там, съездить куда-нибудь, ну, не знаю, купить что-нибудь.
Съездить можно автостопом.
Ну, съездить можно. Я не знаю даже, что такое придумать, но вот что-то вот мне захотелось такое, что просто так не достанешь. Ну, я поработаю чуть-чуть, куплю это. Мне, в принципе, не сложно и интересно.
Аня, ну смотрите, вот как раз та тема, о которой вы говорили, да, потому что ребята в том числе, значит, не только еду спасают, но и спасают какие-то вещи, при этом вполне себе выглядят неплохо на самом деле.
Да, я хотела сказать, что сейчас огромное течение фри-маркетов и дармарок, то есть люди отдают хорошие вещи, им не хочется заморачиваться, продавать их через сайты, и не всегда это готовы принять в церкви. Проще людям просто расхламляться таким образом, что они хорошие вещи, даже электронику, то есть при мне там отдавали работающую электронную книгу за несколько тысяч, полно украшений, одежды, носите, то есть и вот это вот дарение, оно повсюду, и вот эти секонд-хенды, тут есть еще такой момент, они все-таки, на мой взгляд, помогают экологии, потому что там можно купить абсолютно новые вещи, только которые типа списал магазин, как уже не новую коллекцию, там рубашку Армани за 300 рублей, извините, это круто. Вот, ну да, я знаю знакомых экологов, которые там джинсы по 30 рублей покупали, на вес новый абсолютно. Есть те, которые...
Но это же места надо знать, надо этим заниматься, так же, как не пойдешь в любой торговый центр или на любую помойку, я знаю, что это места такие, в общем-то, ну, вот то, что касается помойки.
Не знаю,
куда выбрасывают
практически на любую.
Продукты, на любую?
Практически на любую, поэтому никакой конкуренции жесткой нет. Я крайне порицаю так называемых фриганов, которые там вступают в перепалки с бомжами и так далее, потому что это просто жадность. А фриганство и жадность несовместимы.
Ага, да, простите.
Мы говорим о том, что нам у нас какая сложилась система, почему у нас такое искусственно раздутое впаривание нам. Людям хочется заработать. После Второй мировой войны все эти производства нужно было чем-то занять. Вот сделали разные феномены, то, что искусственно ломаются вещи, мода диктует, что вещи уже некрасиво смотрятся, хотя раньше фасоны столетиями считались изысканными, замечательными. Вот. И у нас искусственно, именно чтобы был вот этот товарооборот, без думания о помойках, таких помоек никогда не было в жизни. Никогда. Весь созданный пластиковый мусор, гигантский объем, 70 лет всего лишь. И что у нас получилось? Не посчитали, что вот это некуда девать. Вот они оборот сделали, а помойки нас отравляют и нас выживают с нашей же планеты. Они занимают огромное количество места, помимо того, что они нас травят. Люди не осознают, что... Алло, проснитесь, Балашихи на окраине Москвы, три горы. Одну просто присыпали землей и назвали горнолыжным курортом. Люди ездят туда, платят деньги, травятся. Лисья гора, знаменитый горнолыжный курорт. И они растут рядом с нами, и мы все хуже себя чувствуем.
И сейчас, да, вот идет как раз речь о том, что перерабатывающие мусорозаводы,
да,
новая Москва.
Почему я говорю так много про переработку?
Проблема.
Потому что нужно, чтобы этих свалок не было. Концепция Zero Waste, ноль мусора, написана больше 20 лет назад, активно принимается по всему миру. Она на что направлена? На два аспекта. Нам нужно все перерабатывать, как в природе. Нет мусора, потому что мы все перерабатываем. Чтобы можно было переработать, нужно, чтобы все материалы могли быть переработаны. Поэтому сейчас законы идут против разных компонентов, которые нельзя переработать. И второй момент, нам нужно это сортировать и искренне направлять на переработку. Мне кажется, что фриканство, оно замечательно тем, что люди сами дополняют вот этот вот элемент переработки. Они удлиняют срок жизни этих вещей. Они фактически запускают вот эти ресурсы, и они не выброшены. Мы не только занимаем место, мы не только тратим ресурсы. Мы забываем о том, что эти ресурсы конечны, а мы их закапываем на эти свалки. Доказано, что добыча золота со свалок эффективнее, чем в шахтах на данный момент, потому что все, что было легко выработать, выработано, и сейчас разрабатывают как шахты даже на золото. Если наши люди начнут видеть в мусоре не мусор, а ресурсы, начнут сортировать не только на привычное стекло, пластик и макулатуру, а вещи будут смотреть как на полезный ресурс, потому что наконец-то, ура, всего год или два назад построены перерабатывающие ветошь предприятий в России. До этого просто не было. Сейчас, слава богу, весь этот огромный поток вещей можно переработать в тряпочки, которые пойдут для мытья полов, досок в школах
и так
далее.
Но это тряпочки. Ань, простите, я вас прерву, но мне кажется, еще проблема в том, что действительно современная технология так устроена, что производят товары, ну, во всяком случае, определенного такого широкого потребления, ну, с ограниченным сроком действия. Да, их не передашь. То есть вот он тебя год поработал, и ты вынужден поменять. Вот если раньше телевизор мог стоять, там, я не знаю, там и 10 лет, да, то сейчас это все... И так происходит, что это все уже негодно, этим нельзя поделиться, оно просто уже не работает.
Ну, здесь такой момент. Есть элемент, либо его отправить на полную переработку, есть и утилизация электрохлама, либо придумать ему другой концепт. То есть, например, из электроники это может быть точно так же материал для творчества, для того, чтобы что-то из этого красивое, креативное поделать. Это можно разобрать на детали, и этим можно позаниматься в кружке электроники. Всему можно найти применение. Это все может быть не мусором. Главное, чтобы эти соединения были не токсичными. Mm-hmm. То есть такой момент.
Спасибо. Да, Игорь, спрошу вас, а ваша вот эта вот идея о том, что да, надо вот мир с каким-то таким образом сохранять, она относится только к еде или вот то, что Аня говорила, связанное с одеждой тоже?
Одежда, обувь,
открою
мебель.
Открою секрет. Да, все фригны до того, как перейти к еде, и к такому же скачу, что называется, в российских условиях, потому что мы ходим не только по цивильным мусоркам супермаркетов, но и заглядываем в мусорки жилых домов, где все вместе. Конечно, там 5-10 лет назад были этапы, о чем Аня говорит, то есть это техника, какие-то интересные предметы. Я всегда говорю в этой связи, что я историк, и поэтому люблю я помойки, там огромное количество артефактов, архивы, фотодокументы. К сожалению, люди все это выбрасывают. Поэтому, конечно, начинали с этого. Одежду я лично стараюсь не брать, у меня вот такое какое-то предубеждение. Это, конечно, смешно, вроде как фриган, да, но как бы я не ем объедки, и я такой цивильный фриган. Я такой хипстер, можно сказать, конечно. И, конечно, одежду я, наверное, бы выбрал, что брать, что не брать. А так, конечно, это все естественно. Дома я также компостирую органику, закапываю ее в Москве под окном. Многие люди, кто ко мне приходит домой, конечно, смеются.
Но и
для
очень
меня,
зря.
Да, для меня такое партизанство экологическое, как я это называю, это образ жизни.
Но скажите мне, пожалуйста, у вас, наверное, больше денег на другие вещи остаются, ну вот на что-то, если вы работаете, да?
Есть огромное количество других целей, на которые я могу потратить сэкономленные деньги. Потому что если считать, сколько экономится денег, это нормальные суммы, которые можно потратить на ту же самую технику новую, на какие-то путешествия. То есть, но надо понимать, что все-таки в России фриганы – это люди изначально с альтернативным образом жизни. Когда говорят про сказки, что там какой-то чувак ездил на Мерседесе, потом пошел фригантить, это не про Россию. Все-таки у нас люди – это что-то шло из семьи, что-то шло от каких-то знакомых, от экологического мышления. И вот это слово из трех букв АОЖ, альтернативный образ жизни, это, наверное, является основой. Все-таки фриганы – это люди, которые не стремятся даже к большому заработку, это люди, которые живут ради жизни, а не ради каких-то потребительских скилсов.
Вот я как раз хотела сказать, что до людей сейчас, благодаря в том числе информационному буму, начинает доходить, насколько им затуманили сознание. И они уже не хотят работать на то, чтобы купить вещи, которые перекочуют на помойку. Сейчас лозунг жизни – мы тратим жизнь на то, чтобы заполнить соседнюю помойку. И нам впаривают то, что мы должны работать, 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 продавать свою жизнь для того, чтобы надеть платье не за 3000, а за 25, для того, чтобы поездить на машине за 1,5 миллиона, а не за 300 тысяч и много чего другого. А люди начинают задавать вопросы, а зачем я вообще живу на этой планете? А что я хочу сделать в этой жизни? А почему мне нужно часто идти на работу, которая не совсем мне соответствует? Ну, зато платят больше, легче устроиться, более стабильно. а нужно ли мне брать ипотеку на однушку в Москве, а хочу ли я жить в этом городе, а хочу ли я всю жизнь работать на это?
Да, смотрите, ну это действительно такая интересная история, которая, если дальше будет развиваться, и мы посмотрим, что с этим происходит во второй части программы, может и поменять действительно мир, вот тот, в котором мы живем. Мы вернемся после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, можно ли сознательно исключить себя из общества потребления, и в этой части программы поговорим о том, является ли фригонизм реакцией на предложенные современной политикой и экономикой обстоятельства, или становится в силу личных предпочтений таким вот очень важным жизненным стимулом. В московской студии психолог, основатель и руководитель Центра развития личности Дмитрий Аношкин. И, собственно говоря, это вот к вам вопрос. Как вам кажется, вот это вот, ну, нельзя говорить, сказали, что движение, это не совсем движение, но стиль жизни, да, который возник, в общем-то, у разных людей сам по себе, но вот его можно уже определять какими-то общими чертами. Это вот такая социальный ответ или, может быть, просто такие вот странные личности, о которых мы узнаем в силу того, что, ну, вот теперь все можно узнать?
Вы знаете, скорее это такая странная возможность, предоставленная современным обществом. То, что произошел перекос в сторону потребления, ну, наверное, это не секрет уже ни для кого. Да? И, наверное, во все времена развития человечества, когда освобождалась ниша, где можно что-то получить очень легко или бесплатно, были определенные люди, которые эту нишу занимали. Что касается личных предпочтений таких людей, дело в том, что, переходя на такой режим питания и потребления, они из общества потребления не исключаются. Общество потребления, оно в головах, оно не в форме обмена натурального, да, или через деньги, или через какие-то дополнительные средства.
Но мне как раз казалось, что здесь есть идея, потому что в отличие от, не знаю, там, нищих, которые просто вот, ну, так живут, по-другому не могут. Да, это такой осознанный выбор, как мне казалось, вот из тех разговоров, репортажей, которые мы видели. И тогда это все-таки такой некий протест внутренний или нет все-таки?
Вряд ли это протест, скорее это все-таки возможность, потому что, скажем так, трудозатраты на добывание продуктов питания, да, и определенных вещей таким образом стали сводиться к минимуму. То есть лет 50, наверное, такую ситуацию сложно было себе представить.
Ну да, это правда. Мы можем продолжить наше путешествие с героями репортажа и, собственно говоря, вот заглянуть в одну из московских помоек.
Ребята, расскажите, вот какие самые классные вещи вы находили просто вот в мусорных баках?
Мебель. Очень много мебели у меня дома. Кровать. Ну, не сейчас, до этого, где я жил, кровать притаскивали, шкафы всякие, тумбочки. Недавно принес очень классную, кто-то выкинул картину со слегка помятой рамой, со смешной лисой. Она у меня висит теперь в квартире на самом видном месте. Ну и по мелочи всякие, даже не знаю. Что ты прикольно находил?
Одежда, потрясающая одежда на мусорках.
Мы тогда нашли
такая одежда есть, которую даже в магазинах не найдешь, какая-нибудь старая. Каких-нибудь бабуль, дедуль, да. Помнишь, ковер-то вот такой? Ковер, у меня был, да, у меня была такая кофта длинный такой, с узором, как на ковре.
Причем не выглядит, как с помойки, как да, из магазина дизайнерского.
Прям. Шапку эту прекрасную нашел в переулке около дома, просто лежала там.
Ждала тебя.
Да.
О, бинго.
Мусорка, мусорочка. Класс. Что-то хорошее, оно обычно лежит прямо в баках, оно... Ну, люди же тоже понимают, если выкидываешь что-то, что может кому-то пригодиться. Одежду вот вешают на вешалочки иногда, мебель ставят вот так вот.
Чаще всего возле пятиэтажек какой-нибудь ретро бывает выкидывать, да, типа да. Дедушкина клетчатая рубашка с какой-нибудь нашивкой спорт, что-нибудь такое. По-моему, это совершенно нормально в России, когда у нас полстраны копается в помойках и так. Все привыкли.
Думаю, старики даже нами гордятся, которые сами так любят делать. Они такие, поколение еще не совсем потеряно, они тоже роются в помойках.
А Так, вы часто вообще видите стариков, которые в помойках роются?
Да, да, очень часто.
Да, у меня в городе бывают. Я иногда, если их вижу, еду им какую-нибудь покупаю, потому что сам как бы в таком положении было много лет.
Ой, все бывает. Документы таких людей находишь.
Да, чей-нибудь паспорт.
Да, или какие-нибудь подробные даже штуки. Сидишь, читаешь историю там человека, какие-нибудь выписки его из библиотеки, еще
что-то.
Ой,
я нашел однажды книгу какого-то шизофреника, недописанную. Там все каким-то символом было исписано. Я ее почему-то выкинул, кстати. Надо было оставить и издать ее как свою.
Телеканалу «Свобода» от нас. Спасибо. Оставите себе в студию, пожалуйста.
Репортаж Святослава Леонтьева. Ну вот что скажете? Вот такие прекрасные, мне кажется, ребята.
Замечательные ребята, но где здесь уход от общества потребления? Да, здесь идет, наоборот, акцент на достать вещи, на способ, именно на сам процесс, да, на сам способ доставания этих вещей. То есть как раз к потреблению-то они прилеплены наглухо.
Ага. Но смотрите, тут же барьер, наверное, еще какой-то психологический. Так просто подойти и залезть в помойку, достать какую-то вещь и ее присвоить. Тоже на это нужны, наверное, какие-то нравственные силы, я не знаю.
Не знаю. Я родом из Советского Союза.
Ага.
И лазить по помойкам, честно говоря, было еще то развлечение. Вот. Особенно по производственным.
А что там было, так расскажите.
Всякие удивительные детали, куски станков, да, разные необычные вещи. Но это как раз, наверное, то, что изменило наше время. То, что, имея, вкладывая свой труд, вкладывая там те же финансы, можно обеспечить себе свободу. То есть получить то, что ты хочешь, в том формате, в котором ты хочешь. И, наверное, это как раз и есть выход из общества потребления. Да? Это, скажем так, развязывает руки. То есть можно оставаться, сделать акцент на потребительство, на то, чтобы потребить в жизни как можно больше вещей, а можно обеспечить себе инструментами для жизни и для творчества. И эта возможность появилась. Как раз в Советском Союзе больше страдали от того, что не было ресурсов для творчества. Почему-то все думали, что когда это появится, мы вдруг станем свободными, мы вдруг станем развиваться, мы вдруг станем делать то, что в Советском Союзе было задавлено, запрещено, да, или не хватало ресурсов. Например, такая простая вещь, я вспоминаю, лабораторная посуда. Единственное место, где мне... Это я был там в шестом классе, да, единственное место, где ее можно взять, попросить, если дадут, если не прогонят. Ну и найти на помойке около Института цветных металлов, например. Вот. И казалось, что время изменится, когда время поменялось, что вот сейчас мы кинемся на то, что, да, что мы начнем реализовывать свою свободу. А произошло нечто другое.
Да, смотрите, как любопытно. Ну, вот момент, конечно, вот вообще, то подойти к помойке, присвоить чужой. Вот тут же все-таки о чужом идет речь, да? Тут не о каких-то производственных,
наверное,
условно говоря, ничейных, как это в советское время, да, казалось. А вот взять то, что уже было использовано даже, вот, ну, не знаю, как вот чисто... Это какой-то особый склад должен быть у человека, как вам кажется?
Я думаю, что да. О том, чтобы присвоить чужое, здесь речь не идет. Оно уже не чужое, оно уже обезличенное. То есть, да, то есть, если подойти к человеку, спросить, что он, ну, этот человек, скажем так, эта вещь прошла свой барьер отчуждения. То есть она уже ничья, она уже не принадлежит. Насчет определенного склада, я думаю, что да, потому что, наверное, это как раз влипание в общество потребления, цель которого найти и употребить. Не произвести, не придумать, не реализовать себя, а именно найти и употребить. И вот весь акцент, насколько качественно, насколько быстро, насколько успешно это сделано. Вот как-то так. А насчет склада людей, да, да, это как раз скорее эти люди, я бы их больше назвал продуктом общества потребления.
Ну, знаете, тут, мне кажется, по-разному. И вот, чтобы сравнить, мы теперь перенесемся в Санкт-Петербург. Репортаж Дмитрия Модуля. Это Александра Лёк, которая, в общем-то, организовала такой проект «Фудшеринг». Угу. Это система, при которой люди меняются едой, да, вместо того, чтобы выбрасывать ее на помойку. Мы вот вначале немножко про это говорили, что власти это не одобрили, изъяли, сказали, ну, закрыли холодильник, общественный холодильник, сказали, что, в общем, мы не можем это контролировать, проверить, поэтому, значит, это может быть опасно, и мы это вот не разрешаем. Но на самом деле происходит все вот следующим образом.
Наш проект называется «Фудшеринг», то есть мы спасаем хорошую еду от утилизации, да? И изначально идея возникла, потому что я сама часто встречалась с тем, что выкидываю какую-то еду, да? То есть, ну, просто у себя из дома, например, мне там подарили какие-нибудь конфеты, я их не ем, потому что я веган, и я не с молоком. Или просто я сварила там много супа, и там вдруг гости не пришли и не съели. И при этом я тоже одно время работала в детском саду и видела, что даже в таких местах тоже очень много выкидывается какой-то еды, да, то есть там просто хлеб, кефир, горячее. Ну, я знала, что есть такое движение «фудшеринг», то есть оно называется так в Германии, при этом, что такая же тема там есть в Финляндии, когда из магазинов раздают. Ну, короче, что вот спасение еды такое есть. И решила что-то похожее у нас организовать тоже, то есть где и люди, и организации смогут делиться своей едой ненужной. Это вот хорошо пошло. У нас сейчас в группе почти 28 тысяч человек и около 100 организаций по всей России. Я всегда могу продукт понюхать, там, посмотреть, попробовать. И, ну, как-то раз нам после фестиваля, например, отдали много хумуса. И он простоял на солнце весь день. И там вечером я начала его фасовать. И, ну, просто, ну, мне показалось, что он не очень уже, потому что простоял на солнце, и я его выкинула. Ну, как бы вместо того, чтобы раздавать. То есть есть какие-то сомнения, мы никогда не будем это отдавать, потому что это репутация и наша, и заведение, и здоровье людей. А так, в принципе, ну, не знаю, там хлеб, ну что с ним будет? Мы знаем, что он сегодня утром был выпечен, а к вечеру его уже выкидывают, поэтому забираем. Кому мы даем в контейнерах многоразовых, потом, пожалуйста, с ними и приходите. И что мы это делаем, чтобы не тратить одноразовую посуду. Я придумываю рецепты, я светлая головушка придумывает рецепты. Например, там вафли из Закары, там суп из Закары, паштет из Закары. Это все я. Нет, на самом деле я, правда, этим очень горжусь. Потому что это такой продукт, из него можно много чего сделать, но у нас он неизвестен. И люди такие, что Акара, что вообще из нее делать? И я так рада, что у меня получилось придумать из нее какие-то вкусные штуки, которые люди воспринимают. Еще у нас на обедах есть несколько поваров. Например, у нас там повара Света, она пришла, и наш суп из Акары такая сразу, добавьте туда вот это, вот это, вот это, и это стало просто в 100 раз вкуснее.
Давайте еще супчик, будете?
Хлебушка вам.
Ну как, мы можем?
На еду без границ, понятно, кто приходит. То есть, ну, много там бездомных, да, пенсионеров. А фудшерингом пользуются вообще очень многие, то есть там и... Ну, как бы нет какой-то определенной категории, там и многодетные, и студенты, и просто обычные люди. Кто-то, ну, из-за идеологии, да, кто-то там по экологическим причинам, кто-то просто там увидел какой-нибудь, не знаю, там, арахисовую пасту, которая стоит, например, там дороговато, но находится там в соседнем доме. И, то есть у меня там есть деньги, но если я там могу сэкономить 400 рублей, почему бы не забрать? Но кто-то реально за счет этого может разнообразить свое меню там и детям там сладости, например, купить на сэкономленные деньги, что-нибудь такое. Мы стараемся делать очень много и очень по-разному, чтобы это было понятно для всех. То есть, потому что кто-то говорит, о, Новый год для бедных детей, это круто, это наконец-то вы что-то полезное делаете. А кто-то, наоборот, говорит, блин, показ мод, это же так круто, это так модно. И больше современных людей, современной молодежи об этом узнают. И, ну, как бы... У нас все, ну, в команде достаточно многогранные такие разносторонние личности, и поэтому все очень так дружелюбно, и многие, например, у нас в группе ВКонтакте даже тусуются, говорят, потому что у нас очень такая добрая, дружелюбная атмосфера, что как раз-таки не что-то, что кто-то кому-то должен, а что людям, наоборот, нравится делиться, да, и, ну, иногда, конечно, люди там опасаются, например, что-то брать у кого-то, других людей, но они при этом с удовольствием что-то отдают. У нас очень открытая как бы система, то есть всегда можно спасти еду, может любой желающий. И также, например, вот наша еда без границ, тоже, в принципе, любой желающий может прийти поготовить с нами, да, то есть это не какая-то там строгая закрытая система, нет, наоборот, если вам хочется там как-то помочь, ну, просто начиная от того, что принести какие-то свои там, свои просто ненужные продукты, там, какой-нибудь полпачки риса, там, вы это спокойно можете сделать, и, ну, также можно прийти поготовить с нами, пораздавать с нами, потому что у нас очень много людей, там, буквально, господи, да там, от 18, там, до 50 лет абсолютно все разные. Тетушки, дядюшки, мальчики, девочки. То есть, как бы, мы только рады, когда разные люди, и все помогают. У нас такая хорошая тусовка собралась. Короче, есть к нам всегда можно прийти и поучаствовать с нами во всем этом.
Александр Илюк, значит, Санкт-Петербург. Вот что скажете, Дмитрий? Потому что вот история прекрасная. Ой,
замечательное
совершенно,
человеческое дело, и очень приятно смотреть. Да,
без всяких чудес, вот понуждений к этому.
Чудесные люди, конечно.
Да. И это не социальные работники, и они творческие, при этом вот они вовлекаются. Вы обратили внимание, что очень разные люди пришли, собственно говоря, воспользоваться вот возможностью поесть. Это вот как вы это откомментируете?
Конечно.
Это не совсем то, о чем мы говорили вначале.
Не совсем. Я все-таки вернусь к началу разговора, да, что современная система, причем и наша, и западная, она скроена настолько криво, что образовалась целая вот огромная ниша, да, которую пытаются опять запретами регулировать, но она запретами не регулируется. То есть возникают излишки еды, излишки произведенных продуктов, которые могут быть употреблены, и они в рамки этой системы не вписываются. Да? Эту часть как бы просто обрезают. Все остальное об этом. Есть люди, которые используют это в своих целях. Да, есть люди, которые на этом делают то, что мы смотрели, такое хорошее человеческое дело. Но по сути это использование вот этой части несовершенства системы.
Это закрывание дыр, получается.
Закрывание
и
дыр.
В том числе чисто таких каких-то гуманитарных, мне кажется,
конечно,
человеческих.
Конечно,
да? Не столько про еду, не столько про тряпки, а сколько про общение, наверное, дефицит общения еще.
Здесь как-то сконцентрировалось все, да, и несовершенство системы в плане потребления, реализации, да, вот этого баланса социального. Наверное, недостаток системы, то, что мы имеем сейчас, это отчужденность людей, да, это недостаток теплых человеческих чувств. Общение.
Да, и очень.
И оно как-то соединилось. И
любопытно, что это еще через еду, потому что еда, накормить человека, угостить человека, это такая очень важная вещь, она была сакральная изначально. Это такая может быть, здесь в этом есть не то, о чем мы говорили в начале, что есть протесты, какое-то нежелание мириться с глобализацией, а может быть, просто нехватка общения такого какого-то.
Я думаю, что да, потому что если там тех двух ребят взять, там личный азарт, личный интерес, да, вот я говорю, там потребление в глазах его видно, да. Вот, это вот способ что-то достать, это вот именно прилипание к вещам. Тот сюжет, который мы смотрели сейчас, он немножко о другом, о том, что все-таки людям хочется оставаться людьми.
Спасибо. Это очень интересно, потому что, смотрите, мы начали с вещей, таких связанных с потреблением, а все-таки вышли на какие-то более важные, такие духовные для общества вещи. И это история, может быть, даже не фриганства, а всего общества в целом. Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотреть, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».